Глава 20. Д'Артаньян продолжает собирать сведения. На следующий день с восходом солнца Д'Артаньян собственноручно оседлал хорька, угощавшегося всю ночь остатками овса двух своих соседей. Мушкетер расспросил о чем только мог хозяина гостиницы, который показался ему хитрым, подозрительным и преданным душой и телом Фуке. Чтобы не навлечь на себя подозрений, Д'Артаньян повторил свою басню о покупке солончаков. Отправиться отсюда в Белиль значило вызвать толки, которые неминуемо дошли бы до замка. К тому же, как ни странно, путешественник со слугою остался для Д'Артаньяна загадкой, несмотря на все вопросы, обращенные к хозяину, по-видимому, хорошо знавшему своего постояльца. Пораспросив о солончаках, мушкетер направился к болотистой местности, оставив берег справа и углубившись в обширную печальную равнину, представлявшую собой море грязи, на котором местами серебрились отложения соли. Хорек смело ступал своими мускулистыми ногами по узеньким тропинкам, проложенным в солончаках. Д'Артаньян, доверившись лошади, стал рассматривать три остроконечных утеса, возвышавшихся на горизонте точно копья среди голой равнины. Местечки Пирьяк, Бац и Круазик, похожие друг на друга, привлекли к себе его внимание. Когда мушкетер оборачивался назад, чтобы лучше ориентироваться, он видел на горизонте тоже три колокольни — Геранда, Пулигена и Сен-Жоашема. Они походили на кегли, между которыми он со своим хорьком изображал шар. С правой стороны от него был ближайший маленький порт Пирьяк. В этот момент, когда Д'Артаньян въехал туда, пять огромных барж, груженных камнем, вышли из гавани. Д'Артаньяну показалось странным, что камень вывозят из местности, где его, по-видимому, совсем нет. Со свойственным Аньяну простодушием он попробовал узнать у местных жителей причину такой особенности. Старый рыбак ответил Аньяну, что камень не из Пирьяка и, конечно, не из болот. «Где же он добывается?» — спросил мушкетер.
«Его, сударь, привозят из Нанта и из Пенбёфа».
«А куда его везут?»
«В Белиль, сударь».
«Вот как!» — воскликнул Д'Артаньян тем же тоном, каким он выразил свое удивление поэту, когда просил его познакомить с секретами типографского дела. «А разве там что-нибудь строится?»
«Как же, сударь, господин Фуке каждый год ремонтирует свой замок».
«А разве он такой старый?»
«Да, порядком».
«Тогда нет ничего удивительного. Каждый владелец имеет право чинить свою собственность», — подумал Д'Артаньян. «Этак и мне бы сказали, что я укрепляю свой дом на Гревской площади, тогда как я просто-напросто собираюсь ремонтировать его. Мне кажется, что король получает неправильные донесения, которые вводят его в заблуждение». «Но все-таки», — продолжал он уже вслух, ибо возложенное на него поручение заставляло его быть недоверчивым, «согласитесь, милый человек, что камень этот везут странным путем».
«Почему же?» — спросил рыбак.
«Камень доставляют из Нанты или Пенбёфа по Луаре?»
«Да, по течению реки».
«Это действительно удобно, но почему же его доставляют не прямо из Сен-Назера в Белиль?»
«Наши баржи плохи и непригодны для моря».
«Не все ли равно?»
«Простите, сударь, вы, видать, никогда не плавали по морю», — прибавил рыбак не без оттенка презрения в голосе.
«Объясните мне это, милейший. Мне кажется, что проплыть из Пенбёфа в Пирьяк, чтобы потом отправиться из Пирьяка в Белиль, все равно, что совершить переезд из Рош-Бернара в Нант, а потом пуститься из Нанта в Пирьяк».
«По воде путь короче», — возразил невозмутимый рыбак.
«Но ведь так получается крюк».
Рыбак отрицательно покачал головой.
«Вы забываете о течении, сударь».
«Согласен».
«И о ветре».
«А,
конечно. Течение Луары доносит сюда почти до Круазика. Если им нужно чиниться или пополнить команду, они едут в Пирьяк вдоль берега. Близ Пирьяка они встречают течение в другую сторону, которое несет их до острова Дюме».
«Хорошо».
«Оттуда течение Вилены отбрасывает их к следующему острову, Гидику».
«Так».
«А от этого острова прямой путь на Белиль». Море между островами, как зеркало, по которому баржи плывут, словно утки по Луаре. — А все-таки этот путь долог, — заметил упрямый Аньян. — Да уж так приказал господин Фуке, — заключил рыбак, в знак почтения к этому имени приподнимая свою шерстяную шапку.
Быстрый и проницательный, как стальное лезвие, взгляд мушкетера открыл в сердце старика только наивную доверчивость. А в его чертах выражение полного и спокойного удовлетворения. Он произнес «так приказал господин Фуке», таким тоном, каким говорят «воля Божья». Д'Артаньян потрепал по шее своего коня, и тот, еще раз показав свой прекрасный характер, двинулся в путь, ступая по солончакам и втягивая ноздрями сухой ветер, пригибавший прибрежные травы и жалкий вереск. К 5 часам мушкетер приехал в Круазик. Если б Д'Артаньян был поэтом, он залюбовался бы громадными отмелями шириной в целое лье, которые во время прилива покрываются водой, а когда море отступает, тянутся серыми унылыми полосами, усеянными водорослями, мертвыми травами и белыми редкими валунами, напоминающими кости на кладбище. Но он, солдат, политик, честолюбец, не находил утешения даже в том, чтобы смотреть на небо и читать в нем надежду или предупреждение. Для такого человека, как он, багровое небо означало только ветер и бурю. Белые легкие облака на синеве небосклона говорили всего лишь, что море будет спокойным. И Д'Артаньян решил, при первом же приливе я поплыву, хотя бы в ореховой скорлупе.
В Круазике, как и в Перьяке, мушкетер заметил на берегу громадные груды камней. Эти исполинские стены убывали с каждым приливом, так как камень увозили на остров Белиль, что подтверждало подозрение, явившееся у него в Перьяке. Но что сооружал Фуке? Чинил ли он разрушенную стену? Возводил ли новые укрепления? Чтобы узнать это, надо было увидеть. Д'Артаньян поставил хорька в конюшню, поужинал, лег спать, а на следующий день, на рассвете, уже расхаживал по гавани. Вернее, по гальке. На отмели несколько рыбаков беседовали о сардинах и креветках. Д'Артаньян подошел к ним с веселой, приветливой улыбкой.
«Будет сегодня ловля?» — спросил он.
«Да», — ответил один из рыбаков, — «мы ждем прилива». «А где вы ловите рыбу, друзья?»
«У берегов».
«А где ловится лучше?»
«В разных местах, например, близ острова».
«Но до острова далеко».
«Не очень, 4 лье».
«4? Да это целое путешествие!»
Рыбак расхохотался.
«Послушайте-ка», — наивно заметил Аньян, «ведь на расстоянии 4 лье уже не видно берега, правда?»
«Не всегда».
«Ну, словом, это далеко, даже слишком далеко. Не то я попросил бы вас взять меня с собой и показать то, чего я никогда не видал».
«А что, живую морскую рыбу?»
«Вы из провинции?» — спросил один рыбак.
«Да, из Парижа».
Бретонец пожал плечами и прибавил.
«А видели вы в Париже господина Фуке?»
«Часто», — отвечал Д'Артаньян.
«Часто?» —
повторили рыбаки и столпились около парижанина.
«Вы его знаете?»
«Немножко, он близкий друг моего господина».
«Ага», — протянули рыбаки.
«И еще», — прибавил Д'Артаньян, — «я видел его замки в Сен-Манде, Во и его парижский дом».
«Хорош?»
«Великолепен!»
«Ну, не так хорош, как его замок в Белиле», — заметил один рыбак.
«Ого!»
— воскликнул мушкетер и так презрительно расхохотался, что все присутствующие рассердились.
«Сразу видно, что вы не бывали на острове», — заметил самый любопытный из рыбаков. «Да знаете ли вы, что его усадьба занимает 6 лье, и там такие деревья, каких не увидишь и в Нанте!»
«Деревья? В море-то?» — воскликнул Д'Артаньян. — Желал бы я посмотреть.
— Это нетрудно. Мы ловим рыбу у острова Гидика. Оттуда видны темные белильские деревья и белый замок, который как лезвие врезается в море. Хотите посмотреть Белиль?
— А это можно? — спросил Д'Артаньян.
— Все могут бывать там, — продолжал рыбак, — кто не желает зла Белилю или его владельцу.
Легкая дрожь пробежала по телу мушкетера.
— Правда? — подумал он и прибавил вслух. — Если б я был уверен, что не буду страдать морской болезнью...
— В нем-то, —
— сказал рыбак, с гордостью указывая на свой красивый баркас с круглыми боками.
— Ну, уговорили, — сказал Д'Артаньян. — Я отправлюсь посмотреть Белиль. Только вряд ли меня пустят.
— Нас же пускают.
— Вас? — Почему?
— Потому что мы возим рыбу для экипажей каперов.
— Каперов?
— Ну да. Господин Фуке построил два капера, чтобы преследовать не то голландцев, не то англичан. И мы продаем рыбу матросам этих маленьких судов.
— Ого, — подумал Д'Артаньян, — еще того лучше. Типография, бастионы, военные суда. Да, Фуке не шуточный противник, как я и полагал. Стоит потрудиться, чтобы поближе присмотреться к нему.
— Мы выйдем в половине шестого, — деловито прибавил рыбак. — Я никуда от вас не уйду.
Действительно, когда подошло время, он увидел, как рыбаки подтащили свои баркасы к воде. Начался прилив. Аньян сел в баркас, представляясь испуганным, и ребятишки рыбаков, наблюдавшие за ним своими большими умными глазенками, смеялись. Мушкетер лег на сложенный вчетверо брезент, предоставив трудиться рыбакам, и баркас, распустив свой большой квадратный парус, через два часа уже был в открытом море. Д'Артаньян принес рыбакам счастье, так они ему говорили. Ему до того понравилась ловля, что он сам взялся за дело, то есть за лесу, крича и чертыхаясь от радости, да так что изумил бы самих своих мушкетеров, когда лесу дергала новая добыча, заставлявшая его напрягать мускулы и проявлять силу и ловкость. Веселое занятие отвлекло мысли мушкетера от его дипломатического поручения. Он воевал с огромным морским угрем, держась одной рукой за борт, чтобы поймать раскрытую пасть своего противника, когда хозяин баркаса произнес:
«Осторожно, как бы нас не увидели с Белиля!»
Эти слова произвели на Д'Артаньяна впечатление разорвавшейся бомбы. Он бросил лесу и морского угря, которые исчезли в воде. На расстоянии не более полулье Д'Артаньян увидел синеватый силуэт скал Белиля, а над ним белую линию величавого замка. Дальше виднелись леса, зеленые пастбища, скот. Солнце, поднявшееся до четверти неба, бросало золотые лучи на поверхность моря и окружало волшебный остров, словно сверкающий пылью. Благодаря ослепительному свету все тени падали четко, прорезая темными полосами блестящий фон лугов и стен.
«Эге», — сказал Д'Артаньян, поглядывая на темные скалы. «Вот, кажется, укрепления, которые не нуждаются ни в каком инженере. Где тут высадиться на эту землю? Сам Бог сделал ее неприступной».
Рыбак переставил парус и повернул руль. Баркас накренился, качнулся и устремился к маленькой круглой красивой гавани с новой зубчатой стеной.
«Это что, черт возьми?» — спросил Д'Артаньян.
«Лакмария.
А дальше?»
«Это Бангос.
А еще дальше?»
«Соже. Потом дворец».
«Боже ты мой, целый мир!» — заметил мушкетер. «А вот и солдаты». «На острове 1700 человек», — с гордостью ответил рыбак. «Знаете ли, что здешний гарнизон состоит самое меньшее из 22 пехотных рот?»
«Черт побери», — подумал Д'Артаньян про себя. «Кажется, король был прав».
И они пристали к берегу.